Евреи при Птолемеях. После битвы при Ипсе победившие союзники поделили империю за пределами Египта. Кассандр, владевший Македонией, добавил к ней Грецию. Лисимах, владевший Фракией, присоединил западную часть Малой Азии. Селевк взял себе остальную Азию, включая всю обширную территорию восточнее Тигра. По площади империи селевкидов выглядела на карте весьма впечатляюще, представляя собой почти всю империю Александра, за исключением некоторых окаймляющих областей. Однако восточные провинции никогда особенно и не удерживали, а сердцевиной империи стали Сирия и долина Тигра и Евфрата. Селевк основал столицы в обеих этих частях своей империи. Сразу же после взятия Вавилона в 312 году до н.э. он построил на берегах Тигра, севернее Вавилона, стоявшего на Евфрате, новый город Селевкию. Рост этого города с греческой культурой означал неизбежный упадок Вавилона, который постепенно превратился в деревню, а в итоге вообще в ничто. В 300 году до нашей эры Селевк основал вторую столицу на реке Аронт в северной Сирии. Там, вблизи северо-восточного угла Средиземноморья, он построил Антиохию, назвав ее в честь отца. Со временем Антиохия стала самым большим городом во владениях селевкидов, а сирийская провинция постепенно превратилась в главный опорный пункт селевкидов. Поэтому иногда удобнее говорить об империи селевкидов как о Сирии. Селевк датировал свои законы, начиная с 312 года до нашей эры, то есть с того года, в котором он захватил Вавилон. Евреи Вавилонии, естественно, приняли его хронологию, и этот период называется эрой селевкидов, что имело большое значение, поскольку евреи начали использовать эту хронологию всегда и везде, даже когда они не были подданными селевкидов. Так как евреи постепенно рассеивались по всему Средиземноморью, сохраняя определенную сплоченность, они распространили использование этой хронологии за естественные границы пространства и времени, обеспечив ей большую долговечность, чем можно было предположить. Всем известно, что историки иногда испытывают затруднения в датировке тех или иных событий, когда они даются в рамках какой-то малоизвестной хронологической системы. Если же можно найти дату того же события в какой-нибудь лучше изученной и более распространенной системе летоисчисления, то в неизвестной хронологии все события, включая те, которые не датированы иным образом, становятся на свои места. Эра селевкидов, широко распространенная евреями, приобрела в этом отношении особое значение как эталонная система отсчета исторического времени. Птолемей, не присутствовавший при решающей битве у Ипсы, остался за бортом. Ему не уступили ни единой части владений Антигона. Он остался с тем, что имел, с Египтом, Кипром и опасным участком на юго-востоке Малой Азии. Его это не устраивало. Пока он не контролировал азиатские пути к Египту, он всегда опасался угрозы с этого направления, поэтому в сумятице, последовавшей за битвой при Ипсе, он захватил все, что смог, на прилегающей территории Малой Азии. С Селевком он из-за этого активно не воевал. Память о тех днях, когда они были товарищами в армии Антигона, а позднее союзниками в борьбе против него, видимо, поддерживала мир между ними. И все же плелись время от времени незначительные интриги в борьбе за превосходство в Сирии, в результате чего некоторые области Сирии оказывались лояльными то Селевку, то Птолемею. В конце концов, то, что было когда-то землей ханаанской, включая небольшую Иудею с центром в Иерусалиме, стало принадлежать Птолемею. Власть Птолемея продолжалась в течение столетия, и для евреев Иерусалима, по крайней мере, это означало, что после периода беспорядков в соседних районах вернулась мирная жизнь, которая была при персах. Птолемей и его ближайшие наследники хорошо понимали, что они правят царством, где преобладают египтяне, и есть лишь небольшой правящий класс греков в городах, главным образом в Александрии. Поэтому они старались уважать чувства своих египетских подданных, во многом подчиняться их религии и обычаям и вести себя так, как когда-то вели себя фараоны. Это, конечно, не радовало простых греков, откровенно презиравших все египетское. Египтяне отвечали им тем же. Птолемеи, пытавшиеся сбалансировать преобладание египтян над греками, сочли, что для поддержания равновесия полезно будет иметь какую-то третью силу, совершенно отличную от обеих. Для такой роли замечательно подходили евреи, поскольку они казались чуждыми как грекам, так и египтянам. Евреев поощряли эмигрировать в Египет и селиться в Александрии, городе, основанном Александром Великим, во время его краткого пребывания в Египте и являющимся ныне столицей династии Птолемеев. В результате Александрия превратилась в огромную, многоязычную метрополию древнего мира, население которой состояло из трех почти одинаковых по численности групп – греков, евреев и египтян. Каждая жила по своим законам и обычаям и с недоверием относилась к двум другим. В 285 году до нашей эры Птолемей I отрекся от престола в пользу младшего сына, правившего под именем Птолемей II. В 283 году до нашей эры самый мудрый и самый благополучный из всех полководцев Александра мирно скончался в возрасте 83 лет, когда он умер, Селевк I, последний из полководцев Александра, еще здравствовал. В отличие от Птолемея I, он не оставил трон в старости, а продолжал царствовать и воевать. Когда в 280 году до нашей эры пришел конец и ему, через 43 года после смерти Александра, мимо статуи которого признавался Селевк, он не мог пройти без содрогания, выяснилось, что его убийцей стал старший сын Птолемея I. Птолемей II воевал с потомками Селевка I два раза. Сражались они за спорные территории в Сирии и Иудее, там, где проходила сухопутная граница. Первая сирийская война продолжалась с 276 по 272 годы до нашей эры. Вторая – с 260 по 255 год до нашей эры. Эти войны не привели к определенным результатам, но в целом преимущество было на стороне Птолемеев, и Иудея осталась в их власти. Иудеи пережили две эти войны без особых волнений. Они не участвовали в них и не стали жертвами, поскольку то был один из таких периодов истории, когда сражения сводились к маневрированию армией, каждая из которых считала, что профессиональные воины – слишком большая ценность и глупо ими рисковать. Поэтому было много соперничества за лучшую позицию и мало кровопролития. Фактически единственное, что можно сказать об иудейской истории в период правления Птолемеев, так это то, что примерно в 300 году до нашей эры первосвященником стал Симон I, а после него около 250 года до нашей эры Ония II. Помимо Иудеи существовали еще две важные колонии евреев. Одна из них в долине Тигра-Ефрата возникла 3 века назад со времен изгнания при Навуходоносоре. Главные исторические события их мало затронули. Вторая колония, гораздо более молодая, находилась в Александрии. Но именно Александрийская колония привнесла новую проблему в еврейский мир. Известно, что в период изгнания иврит исчез как язык общения простых евреев. В Междуречье евреи стали говорить на арамейском языке, распространенном среди торговцев Западной Азии. Когда они возвратились в Иудею, то продолжали говорить на арамейском языке. Однако этот язык был тесно связан с ивритом. Для людей, знающих арамейский, совсем нетрудно было выучить и иврит, поэтому они могли по-прежнему читать святые писания. Благодаря этому не было особой нужды переводить Библию на арамейский язык. Многие иудейские евреи считали даже нечестивым делом появление священных книг на каком-либо другом языке, кроме иврита, ибо верили, с обычной для древних людей самоуверенностью, что иврит был языком Бога и первого человека. Тот факт, что иврит уже не являлся средством общения в обычной жизни иудеи, почли за благо, потому что это превратило иврит в святой язык, предназначенный для святых вещей. Ну а как же евреи в Александрии и более мелкие, но быстро растущие колонии в других городах греческого периода? Греческая культура была чрезвычайно привлекательна, и евреи, родившиеся и выросшие в греческих городах, зачастую не знали никакого другого языка, кроме греческого. Библейские книги они не могли ни прочесть, ни понять. Поэтому, несмотря на иудейские предубеждения, александрийские евреи начали настаивать на переводе Библии на греческий язык. Птолемеи поддержали это стремление. При Птолемее I, особенно при Птолемее II, Александрия стала интеллектуальной столицей мира. В ней был музей, являвшийся прототипом того, что сейчас мы назвали бы исследовательским институтом, и огромная библиотека, самая большая из всех существовавших до изобретения печати. Очевидно, что Птолемеи стремились собрать в Александрии все накопленные знания, и они не ограничивались только греческими. Они поощряли и, возможно, даже помогали переводу еврейского священного писания на греческий язык. Поэтому где-то около 270 года до нашей эры библейские книги начали появляться впервые в истории на отличном от первоначального языке. Позднейшее предание приукрасило появление первого перевода Библии. Птолемей II предположительно послал за учеными мужами из Иудеи. Потребовалось якобы 70 ученых или 72. Поэтому перевод в итоге стал называться «септуагинтой» от латинского слова «70». Более того, в предании говорится, что каждый из 70 или 72 переводчиков переводил Библию отдельно и независимо, и когда переводы сравнили, все они оказались идентичными. Явная попытка показать, что греческая версия была также ниспослана свыше, как и оригинальная, на древнееврейском языке, потому что без божественного вмешательства не могут оказаться идентичными 70 независимых вариантов перевода. Перевод на самом деле был не очень хорошим. В нем было много ошибок, и современные переводы должны обходить септуагинту стороной и обращаться к древнееврейским версиям. Это не опровергает того факта, что септуагинта являлась Библией древних времен. Она была единственной Библией для неевреев и многих грекоязычных евреев тоже. И это в значительной степени повлияло на мировую историю. Кто бы ни были переводчики септуагинты, они были глубоко погружены в греческую культуру, и это проявляется в греческом варианте древнееврейских фраз. Самым ярким примером служит отрывок из 7 главы книги Исаии, то место, где пророк уверяет царя Ахаза, что нападавшие силы Израиля и Сирии будут уничтожены. В частности, он говорит, согласно новому английскому изданию Библии в переводе 1970 года, «Юная женщина, беременная ребенком, и родит сына, и назовет его Иммануилом». Что точно имел в виду Исаия, весьма спорно, но он использовал древнееврейское слово «алмах», которое переводится как «юная женщина». Во времена Вавилонского изгнания евреев сильно будоражили мессианские надежды, и шел поиск во всех исторических и пророческих писаниях любых пассажей, которые можно было бы интерпретировать как божественные указания на пришествие Мессии. Данный отрывок из Исаии – один из тех, за который удалось ухватиться. Таинственные слова о рождении Иммануила сделали пророческим указанием на приход Мессии, идеального царя, который победит нееврейские царства и создаст мировое царство праведников со столицей в Иерусалиме. В греческих традициях считать идеальных царей богоподобными, являющимися сыновьями того или иного бога, дарованными богом женщине, которая иногда не имела никаких связей со смертным мужчиной и которую можно таким образом считать девственницей. Людям, пропитанным представлениями, почерпнутыми из греческой литературы, даже исповедующим еврейскую религию, видимо, показалось уместным перевести на греческий язык древнееврейское слово «алмах» как «парфенос», то есть «девственница», чтобы фраза обрела мессианский смысл. Эта греческая строфа позволяла считать Мессию сыном Бога. Именно библейская версия Септуагинты повлияла на ранних христиан, и в версии Библии короля Джеймса, например, в этом отрывке говорится: «Се дева примет во чреве и родит сына, и нарекут его Иммануил». Когда в XIX и XX веках в новых переводах пытались заменить дева более точным «юная женщина», многие христиане, душою преданные этому неправильному переводу, были шокированы. С учетом всего изложенного выше, легче утверждать, что с точки зрения влияния на будущую историю важнейшим событием всего 300-летнего существования династии Птолемеев в Египте явилось издание в Александрии Септуагинты. Птолемей II, добрый покровитель Септуагинты, скончался в 246 году до нашей эры. На смену ему пришел его сын Птолемей III. Правивший в то время монарх империи Селевкидов женился на сестре нового египетского царя, что было условием последнего мирного договора между двумя этими державами. Однако, как только Птолемей II умер, его дочь была изгнана и позднее убита вместе с сыном царицей-соперницей. Это стало причиной Третьей Сирийской войны, в которой разъяренный Птолемей III, жаждавший отомстить за смерть своей сестры, одержал полную победу и дошел до самого Междуречья. То был пик могущества Птолемеева царства. Это было и пиком счастливой и мирной жизни евреев под властью просвещенной династии Птолемеев. Птолемей III, как его отец и дед, очень хорошо понимал, что правит людьми с абсолютно различными религиозными воззрениями. Как и его предки, он старался быть царем для всех. Поэтому в 241 году до нашей эры на обратном пути из Вавилона он сделал остановку в Иерусалиме и возложил дары на алтарь Иерусалимского храма, тщательно следуя ритуалу, предписанному священниками.